Спецпредставитель. 11:04 в Москве и Петербурге. Всем еще раз доброе утро. Это программа «Спецпредставитель». Посол по особым поручениям российского МИДа по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в студии. Родион Валерьевич, приветствую.
Да, приветствую, Алексей. Доброе утро. Все, кто слушает радио «Спутник». Я сейчас много, кстати, проехал вот ряд территорий, а «Спутник» слушают во многих местах. Вот сейчас только ночью вернулся из Южной Осетии, поверьте. Это одно из любимых радиостанций.
Это правда. Абсолютно. Да, повод для гордости. Но про Осетию, наверное, мы чуть позднее
абсолютно
поговорим.
Абсолютно точно и подробно, да.
Да, и по традиции, как всегда, с плана предстоящей беседы. О чем будем говорить?
Да, спасибо. Значит, сегодня вот в планах поговорить о чем. Что изменилось в преступных действиях киевского режима за первую четверть 2024 года? Мы на днях подвели итоги, был специальный брифинг, и я думаю, мы чуть подробнее поговорим о тех тенденциях, которые проявляются, вот располагая таким массивом информации. Долг платежом красен или Киев вполне откровенно нарывается на жесткие действия России? И, знаете, вот эта фраза «не спровоцирована, не мотивированная агрессия», она сегодня уже становится шаржем, и об этом тоже немножечко поговорим. Вот Южная Осетия разделяет вместе с Россией стремление привлечь к ответственности киевский режим. Вот мы провели серию мероприятий в Цхинвале, вот будет гость, и поговорим как раз подробнее о том, как отзываются, о чем говорили, и как воспринимается вот то, что происходит хоть сейчас в рамках СВО. И с каким терроризмом начал воевать Киев 10 лет назад, когда объявилось АТО. Мы сейчас практически, ну, знаете, такой вот набор условных юбилеев по 10 лет, поэтому сегодня вот тогда вот этот персонаж по фамилии Турчинов объявил о том, что Украина собирается начать антитеррористическую операцию.
Да, тогда, собственно, и началось, да, военные действия против Донецка и Луганска. Поговорим об этом, но начнем вот с событий и тенденций минувшей недели.
Минувшая неделя тяжелая на самом деле, потому что вот есть тенденция, которая наблюдается вот по количеству обстрелов. Может быть, она чуть-чуть меньше, но по количеству людей, которые пострадали, она действительно очень большая, потому что у нас за неделю пострадало 94 человека. 94 человека, и самое главное направление – это Донецкая Народная Республика, которая регулярно обстреливается. Я приведу только данные. Вот за минувшие сутки это 8 человек, которые пострадали. За сутки перед этим это было 14 человек, которые пострадали. Страдают дети, есть погибшие. Массированное использование РСЗО, массированные обстрелы из ствольного вооружения. И, как водится сейчас у украинской стороны, просто она пытается забрасывать вот наши гражданские сооружения беспилотниками, которые просто объявляют охоту. На службы, которые восстанавливают. И вот это важная тенденция, и важно понимать, по крайней мере, не только тем, кто близок к этим событиям, но и тем, кто отслеживает и должен делать определенные выводы по отношению к Украине.
Вот это, может быть, тут чуть подробнее. Действительно, если ПВО может сбивать большие снаряды, ракеты, то, конечно, с вот этими маленькими дронами это очень серьезная проблема. И, насколько я понимаю, значительная часть пострадавших, собственно, являются жертвами использования вот этих вот дронов-беспилотников.
Ну вот, мы подводили детальный анализ событий, которые были за предыдущие 3 месяца. И, знаешь, вот тенденция такова, что, точнее, вот мы сейчас преодолели определенный рубеж. И вот с учетом минувшей недели у нас, получается, 1016 человек уже пострадало вдоль линии боевого соприкосновения. Это только гражданские лица, только люди, которые не являются ни в каком качестве военными. И вот 1016 человек — это те, кто действительно, ну, получил серьезные ранения. Из них 210 человек погибло. То есть каждый пятый гибнет от ударов,
которые наносят. Это с начала 2024
года. Только вот, ну, это 14 недель. Вот за 14 недель это произошло. Почти 180 человек — это люди, которые пострадали от налетов беспилотников. Что такое нынешние беспилотники и в каком количестве? То есть, во-первых, они не могут производиться без западников. Это вот абсолютно точно определяется как западное вооружение, потому что привозят его фактически в мешках. Оно приезжает, это приезжает пульт управления, значит, точнее, не пульт управления, а, ну, вот этот, ну, мозги, то, что называется, да, то есть вот сам центр управления самого беспилотника, пропеллеры и камера. Все, вот это беспилотник. Все остальное печатается на 3D-принтере, которыми вот очень так щедро снабдили западники украинских боевиков. Они их ставят там в подвалах, в гаражах, где угодно. То есть это минимальное производство, которое можно куда-то спрятать. Это вам не заводы, это вам не фабрики. То есть это все делается просто на коленке, потом там скручивается, сворачивается. И вот такой аппарат, который я многократно вертел в руках, мне делились ребята донецкие, центр, совместный центр контроля и координации, они показывали вот различные такие беспилотники, он способен летать там, ну, минут 40, а это значит, он сможет улететь где-то километров на 15-20 и нести ну, где-то до полукилограмма веса. То есть получается, ну, это как минимум там, две гранаты там, F1. А может быть, одна мина, там 82 миллиметра, которая просто, ну, вот они выследят человека. И вот цинизм, да, то есть ведь они же видят все. Да, то есть вот вы берете в руках, держите телефон, либо планшет, он является пультом управления. И вот вы видите, кто там идет. Вы прекрасно видите, что это ребенок. Вы прекрасно видите, что это скорая помощь. Вы прекрасно видите, что это вот удар наносится, не знаю, там по какому-нибудь несчастному жилью, рядом с которым никакой военной техники не стояло никогда и не могло быть. Да, в Ясиноватой был удар, вот просто бросили в печную трубу. Да, и два человека, два пенсионера погибли. Кому мешали эти люди, почему нужно было объявлять охоту на этих людей. Это массовая тенденция, которая сегодня есть у Украины. Беспилотники используются, они фактически объявляют охоту на движущийся транспорт. Сегодня буквально вот сейчас губернатор Гладков выложил фотографии. Это, ну, молоковоз. Вот по молоковозу был нанесен удар вот такой, ну, благо человек остался, но машины нету. Потом идет тотальная охота за это экскаваторы, это бульдозеры, это вот любая техника, которая используется для восстановления. То есть тенденция, да, Украина создает условия для того, чтобы не просто человеку было невыносимо жить, а для того, чтобы его еще никто не спас. То есть за последние 3 месяца у нас, по-моему, 7 скорых, это 7 медицинских бригад, которые подверглись ударам, в основном ударам из беспилотников. Поэтому сейчас совершенно недаром президент уже сделал свое поручение о том, что медики, которые работают вдоль линии боевого соприкосновения, они должны, во-первых, машины оснастить вот этими системами радиоэлектронной борьбы, то есть машины надо защищать, потому что их жгут, по ним наносят удары, ребят просто одеть. Одеть нужно бронежилеты, одеть каски, то есть как-то их хотя бы защитить от осколков, от возможности вот таких налетов, потому что, ну, слушайте, люди, которые не щадя себя отправляются на...
Рискуют каждую секунду.
Абсолютно точно, и вот в эту категорию, на мой взгляд, к медикам еще надо добавлять, конечно, и коммунальщиков, и МЧСников. Uh-huh. Вот это категории людей, которые, не щадя живота своего, они отправляются потом спасать того, кто, ну, пострадал.
Спасать, восстанавливать, да.
Тысячи людей попадают в зависимость от того, что был, например, нанесен удар по какой-то энергоподстанции. Люди остались просто без связи, без света, без возможности, без поставки воды, потому что без насосов у нас вода никуда не работает. И вот тысячи людей, особенно если это зимой было, то, конечно, это просто очень тяжелые последствия. Так что коммунальщики, которые туда отправляются, они тоже подвергаются вот такого рода ударам. И это целенаправленные удары. Абсолютно целенаправленные, взвешенные, понятные. То есть, когда вот я приводил, по-моему, этот пример, но все-таки он настолько красноречивый. Поселок Гольмовский, там был удар, значит, по энергоподстанции, приехала республиканская энергетическая компания, значит, ремонтники вышли, начали работать, по ним еще один повторный удар, 3 человека получают ранения, за ним следом едет скорая. Скорую уже ждет беспилотник. Уже висит над этим местом беспилотник, подъезжает санитарная машина, под ней наносится удар. Женщина-энергетик, которая получила перед этим ранение, погибает. Фельдшер погибает. Еще 3 человека, которые приехали спасать других, получают ранения. И таких ситуаций, к сожалению, огромное количество. Сейчас вот 17 экипажей МЧС, которые участвовали в спасении людей, они подверглись ударам. Поэтому здесь это не ошибки, это не случайности, это не, там, как любят выражаться американцы, там побочные какие-то там действия. Нет. Это целенаправленное действие украинской стороны, направленное на то, чтобы люди были лишены возможности получить помощь. Так что здесь это вот абсолютно точно генерируется, и вот это действительно очень серьезное преступление в рамках международного гуманитарного права. То есть если кто-то тешит себя иллюзиями о том, что Украина каким-то образом блюдет вот это гуманитарное право, то это абсолютно ложь и чушь. То есть Украина, чувствуя то, что они получают по голове на передовой, они, значит, их активно оттесняют на целом ряде направлений, в частности, вот на Донецком направлении, и в ответ они просто нарушают любые нормы, то есть они, понимая, что не могут победить военных, начинают воевать с мирными. То есть поэтому мирные не для войны. Мирные там удары по мирным, это запрещено с точки зрения международного гуманитарного права. Да и в принципе, с точки зрения, там, не знаю, каких-то человеческих отношений.
Даже в условиях ведения войны. Даже в условиях,
В любых условиях мирные граждане не должны подвергаться вот этим ударам, максимально любой стороной быть защищены от нанесения таких ударов. И опять же, есть еще вот вторая сторона медали, когда Украина активно пытается разгонять информацию о том, что вот какие-то люди пострадали с украинской стороны, сколько мы не анализировали вот этих данных, которые распространяются. Когда стоит ПВО, стоит между жилыми домами, когда они ставят буквально под прикрытием жилых домов, ставят свои какие-то ударные системы, артиллерийские системы, РСЗО-системы, извините, то есть больше в большей степени ПВО, которое сбивает летящие, к примеру, там, то ли беспилотники, то ли ракеты, то ли, они падают туда, где стоит ПВО. Mm-hmm. Поэтому они сами, по сути дела, наводят на свои же объекты, которые страдают в итоге вот от действий украинских систем ПВО, которые сейчас, ну, просто откровенно выбиваются, потому что, ну, они не нужны, там, они не должны так работать. И вот только вот этим военно-техническим превосходством мы можем каким-то образом действительно изменить ситуацию.
Я хотел бы остановиться буквально на пару минут, про РЭП тоже поговорить. Я понимаю, что это там прерогатива военных экспертов. Родион Валерьевич занимается дипломатией, но так или иначе все равно на связи с бойцами, с командирами, которые находятся там. Недостаток РЭП. Почему есть возможность у этих маленьких дронов летать и наносить такой ущерб?
На мой взгляд, я думаю, что, ну, эксперты могли бы, наверное, рассказать подробнее, но я постараюсь рассказать просто в обычных, в понимании вот таком обыденном. Да. А системы ПВО наши, они были настроены на другой вид войны. Мы сейчас, у нас каждый практически день появляются новые варианты. Mm-hmm. У нас появляются беспилотники, у нас вот не так давно появились FPV-дроны, да, то есть об этом, не знаю, полгода назад, год вообще никто не знал, что это такое. Да, в начале конфликта беспилотник, это считалось нечто такое, использовалось исключительно для того, чтобы просто наблюдать за территорией. Потом появились подвесы, потом появились ударные беспилотники, которые вот эта маленькая муха, да, то есть которая способна долететь куда-то, нанести существенный ущерб. Потом и стали появляться тысячи. И они сейчас буквально, вот когда даже я был где-то месяц назад, был в районе Макеевки, в Донецке, вот там, ну, вот этот мониторинговый прибор, да, то есть, который мониторит пространство, то есть он просто определяет наличие вот этих беспилотников, он трещал постоянно. То есть вот он мигал красным светом постоянно, создавая, вот, ну, информируя о том, что такие прилеты есть. Поэтому сейчас идет эта работа. То есть нужны вот вызов уже сформирован. То есть нужны портативные системы РЭП, радиоэлектронной борьбы, причем которые работают на разных частотах. Здесь вот не каждый передатчик способен закрывать там целый диапазон. Это очень большие возможности. Поэтому необходимо создавать поле, которое бы не позволяло беспилотникам сюда долетать. Но, опять же, еще один нюанс. Беспилотник РЭП борется только с системой управления беспилотника. Беспилотник, он просто обрезает его от управления. Но есть беспилотник, который уже с этим готовы бороться. Да? То есть у них заложена уже точка, куда он летит, поэтому дальнейшее его управление не
даже
имеет значения.
Даже если оператор теряет контроль, он летит.
Направляется все равно к точке, куда его отправили, куда его запрограммировали. Mm-hmm. Если есть еще другая система, которая сейчас появляется, это, значит, беспилотник перестает управляться, он тут же срабатывает, он детонирует. Он взрывается уже над каким-то объектом, который находится рядом. Плюс у него есть своя система, то есть, ну, какие-то элементы вот искусственного интеллекта, да, то есть он ориентируется, у него заложены карты, у него заложены цифровые данные, и поэтому он просто может наносить удары по другим альтернативным точкам, которые изначально в него закладывались. Так что развитие просто идет очень быстро, а здесь вопрос, насколько быстро мы сможем реагировать на все эти нюансы. А если раньше у нас не было никаких тех же там антидронных пушек, да, у нас не было вот систем этих купол, то сейчас это все появляется. Это появляется. Но уровень эффективности, он должен развиваться буквально каждую неделю, появляется что-то новое. Ну, соответственно, да, реагировать нужно точно
учиться,
так же.
Да, противодействовать. Да. Два момента, которые нужно обсудить еще. Это Зеленский поставил задачу дипломатам украинским искать ПВО, потом заявил о том, что, так сказать, нет никакого какой перспективе, о бесперспективности в случае отказа Соединенных Штатов поставлять помощь Украине. Всем, кто отвечает за международную коммуникацию, все должны сейчас искать, значит, ПВО, со слов Зеленского. Говорит о необходимости обороны Харькова и пугает Запад и собственное население русскими, которые вот со дня на день пойдут на Харьков.
Ну, Зеленский, во-первых, всегда вырабатывает вот эту стратегию там, предвосхищать события, значит, и подавать это в своем контексте. Давайте посмотрим на ситуацию по Харькову. Украина сейчас, опять же, распространяет сигнал, связанный с тем, что вот русские всячески атакуют Харьков, Харьков находится под ударами. Уважаемые господа, совсем недавно президент России сказал, вы полезли на Белгород. Вы создали очень серьезные проблемные ситуации. Только за период предвыборного периода, там всего за 10 дней, где-то больше 100 человек на этом направлении гражданских жителей пострадали. Поэтому Россия допустить этого не может. Она должна создать некий санитарный кордон. Она должна создать ситуацию, при которой Украина не сможет просто добивать до этих территорий, наносить ущерб, разрушать дома и вот устраивать то, что она устраивает. То есть речь идет о том, что до этого Россия, Украина целенаправленно создавала на этом направлении проблему. Расстояние между Харьковом и Белгородом, оно там не больше там, 50-70 километров. То есть это города, которые, скажем так, в былые времена всегда дружили, люди ездили из одного города в другой, да, то есть там, условно, в том магазине чего-то нет, можно поехать туда, и можно съездить из Белгорода в кафе. Посидеть в Харькове, из Харькова сгонять в Белгород, потому что там, ну, не знаю, подают что-то более интересное или там дискотека получше. То есть это вот молодежь, которая сейчас уже не молодежь, да, они это все прекрасно помнят. Сейчас вот произошел вот этот водораздел, но города остались на близком расстоянии. Поэтому вот попытки наносить удары оттуда, тем более массовое использование РСЗО, сейчас вот мы фиксируем, по крайней мере, чешский РСЗО, вот тот же «Вампир», используется плюс снаряды, которые поставляются из Восточной Европы, реактивные снаряды с шрапнелью. То есть когда прилетает, там 9000 шариков, и вот эти удары там наносятся. Поэтому, знаете, как-то уговаривать Украину, ну, не в том положении мы для того, чтобы, во-первых, уговаривать, а во-вторых, для того, чтобы верить. Поэтому, соответственно, вот эти действия, они вполне закономерны. То есть Россия должна снимать проблему, которая создается приграничным территориям. Поэтому, конечно, Харьков находится под ударом. Он находится под ударом, потому что это военная цель. Там расположено большое количество вот их позиций и мест, откуда наносится удар. Ну, к примеру, там есть Липцы, это пригород Харькова, вот оттуда наносились удары по центру Белгорода. Угу. Да, как эта территория, как вот эти позиции могут оставаться целыми после того, как они нанесли удар по Белгороду. Поэтому сейчас Россия располагает достаточным арсеналом. Он касается и тех же авиабомб, это ФАБы, это касается целого ряда других систем РСЗО, либо там ракетной техники, которая вполне в состоянии решить эту задачу. Поэтому на сегодняшний день эта задача будет решаться, но Россия всегда подчеркнуто наносила удары по военным объектам. Вот военные объекты являются главной целью, по которым наносятся удары. Так что, значит, попытки Украины рассказывать о том, что злые русские пришли захватывать Харьков, ну, давайте посмотрим на добрых украинских, которые сначала устроили такое кровопролитие на белгородском направлении. Тогда вот, и будет логичный ответ.
Вот этот клич, который брошен Зеленским по поиску ПВО, с твоей точки зрения, будет удачным? Найдут дипломаты средства ПВО?
Значит, вот, на мой взгляд, когда вот отгружались большие объемы, вот там Рамштайн принимал какие-то решения по поставкам, то тут был молодец, конечно, Зеленский. Вот он Зеленский, говорит, я позвонил, я попросил, да, а теперь, а кто виноват? Кто виноват, конечно, ну кто? Ну тот, кто ведет коммуникацию. Да, то есть это дипломаты, А ну-ка быстро всем найти вот новые системы Патриот, которые где-то там должны быть. А вот по оценке наших аналитиков, допустим, систем Патриот не так и много. То есть целый ряд стран, которые европейских, они просто уже начинают задумываться, что их система безопасности становится дырявой, если они что-то отгрузят Украине. Поэтому сейчас Украина вряд ли получит, ну, как в каком-то серьезном объеме вот эти американские системы, которые используются. Плюс, слушайте, ну, одна система Patriot стоит $1.5 миллиарда. Поэтому сейчас Украина, которая уже ее профинансировали там где-то на, ну, почти под $300 миллиардов, сейчас еще сдавать, давайте сейчас быстро соберем все и отгрузим на Украину, но это немного из области фантастики. Но, тем не менее, Зеленский пытается заменить или, не знаю, пристыдить Запад, ну так это вряд ли, они не живут вот этим состоянием, когда им становится стыдно или когда они каким-то образом активно сопереживают.
Да, тут речь не про совесть. Это хорошая правда мысль, что раньше действительно все поставки вооружений вот этой помощи со стороны Запада действительно Зеленский брал на себя. Но он говорил, типа, вот ВСУ воюет, а я, собственно, обеспечиваю. А сейчас, выходит, не вывозит, поэтому нужно подключать дипломатов, на которых в какой-то момент можно будет свалить ответственность. Тогда возникает вопрос. Хорошо, значит, военный день не демонстрирует на линии фронта успехи, дипломаты в рамках поиска помощи. А ты-то чем занимаешься? Чем тогда занимается Зеленский?
Вдохновляет. Я думаю, вдохновляют. Знаете, вот эти успехи украинской дипломатии, они очень сильно преувеличены по одной простой причине, потому что вот до тех пор, пока не появился американский продюсер, да, то есть который обеспечивал вот продвижение, к примеру, там, помните, было там в десятки стран, а Зеленский включался в парламенты на
С аплодисментами.
Вот, и вот практически, ну там чуть ли не на такая претензия на обладание Оскаром.
Да, да.
А центр продюсирования был мощный, да, то есть и это явно не МИД Украины, то есть он не способен был открывать вот эти двери, он не способен был каким-то образом принуждать целый ряд государств, которые готовы были поставлять вот это вооружение. Все происходило исключительно под давлением американцев. То есть американцы, используя целый набор своих инструментов, то есть это финансовые, то есть большинство этих стран, они находятся в кредитах американских. Они находятся в жесткой зависимости технологической от американцев. А многие люди, которые вот в этих странах, они примкнув, к примеру, там, к блоку НАТО, извините, решение в НАТО принимается вот главным его акционером. То есть это есть ключевой...
Кстати, мы вот две недели пытаемся разгадать, понять вот эту историю с тем, что при НАТО создается центр, такой коммуникационный, собственно, продюсерский центр, который будет заниматься коммуникацией, сбором помощи, координацией и так далее. То есть НАТО, Брюссель, хочет забрать функцию Вашингтона. Ну или Вашингтон передает в эти функции полномочия.
Вот вторая версия, мне кажется, гораздо ближе, потому что вот есть закрытое акционерное общество под названием НАТО, в которое контрольный пакет принадлежит американцам. Вы правда считаете, что исполнительный орган в виде Брюсселя способен принять решение в противовес вот этого главному акционеру мажоритарному? То есть нет, этого не происходит. Просто идет процесс, когда это же мечта американцев. Мечта американцев была развязать конфликт в Восточной Европе и потом повесить его обеспечение на Европу. То есть тихонечко отстраниться от этого и внимательно взирать, вот наблюдать за результатами, то есть снимая определенные сливки для себя. То есть, ну, американцам, допустим, очень нравится история. Они, вот то, что произошло за последние 2 года, это, ну, такая своеобразная рекламная акция, которая вычистила все склады европейских государств и очень настоятельно продвинула вопросы возможности обеспечения их продукции американского ВПК. Вот такой рекламной кампании не было на протяжении последних там 30 лет. То есть американцы, ну, это просто навязали сейчас обеспечение своими системами там дальнобойного вооружения, своими F-16 или другими самолетами. Они очень активнейшим образом продвигают продукцию вот целого ряда своих корпораций, которые, ну, в десятки раз сейчас увеличили свои объемы. Ну, точнее, они все равно не успевают за той потребностью, но, тем не менее, вот пакет заказов они для себя сформировали. Получится ли его выполнить или не получится, это будет зависеть от развивающихся условий. Но американцы бы очень хорошо повесили бы ответственность на Брюссель и сказали, что мы тут ни при чем, европейские страны ближе, им важно защищать свои интересы, поэтому пускай за это еще и платят, пускай в этом непосредственно участвуют, а мы, американцы, здесь за лужей посмотрим на это внимательно и выскажем свое мнение.
Так, мы прерываемся на рекламу и выпуск новостей. Это программа «Спецпредставитель», посол по особым поручениям российского МИДа по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в студии. Реклама, новости, после чего продолжим. Оставайтесь с нами. We'll be right back.